Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов шесть минут, среда, январь, день 22. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Спира пишет: «Я тут подумал про наше новое правительство. Аналогия. Если я поменяю в машине пару деталей, можно ли назвать машину новой?» Назвать машину новой, наверное, не получится, но, во всяком случае, если какие-то детали у вас не работали, и вы поставили те, которые работают, предположительно, наверное, ваша машина может поехать. Как вам такая аналогия, а? 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, телеграм. Ну, что у нас из новых министров? Это, наверное, самое интересное. У нас министр юстиции новый, министр экономического развития новый, министр здравоохранения новый, министр просвещения новый, министр труда и соцзащиты, министр науки и высшего образования, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, министр спорта и министр культуры. Вот это вот новые люди. 9 человек. Это новые министры. А вот министры, те, которые, в общем, старые, привычные. Министр иностранных дел, министр обороны, министр финансов, министр внутренних дел, министр по делам, ну, в общем, МЧС, просто МЧС, министр транспорта, министр природных ресурсов и экологии, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства, министр промышленности и торговли, министр энергетики, министр сельского хозяйства, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики. Ну, что сказать? Ну, понятно, социальная сфера и экономика, да? Вот что у нас поменялось, если так по-настоящему посмотреть, коротко и ясно сделать вывод. Можно, конечно, сейчас рассматривать биографии отдельно каждого человека и вникать в них, и это нужно делать, но я думаю, концептуально мыслить в первую очередь нужно в данный момент. И сказать самое главное. Смотрите, меняется социальный блок и, соответственно, экономический. Что это значит? Это значит, что, видимо, не работал социальный и экономический блок. Видимо, были очень большие к ним, может быть, претензии, не претензии, может быть, вопросы. Не знаю, как это правильно назвать. Так вот, как вам больше нравится, так и назовите. В общем, не очень хорошо работал. И вот его и заменили. Вот и все. А те, кому претензий не было, видимо, по мнению, так скажем, руководителей, справлялся со своей работой, те остались на своих местах. Это, наверное, правильно и замечательно. То есть зачем тебе менять то, что работает? Лучше этим не заниматься. Ну, то есть если ты уже как-то вот поставил человека на место, и у него все хорошо, зачем его менять? Так, просто по приколу. Это было бы, наверное, неправильно. Я думаю, что пару человек доснимут, говорит Спира. Думайте, Спира, пожалуйста, это можно. Думать, гадать, конспирологические какие-то вещи. Это всегда так вот. У нас такие вещи происходят, и люди любят так вот гадать на этой кофейной гуще. Вместе, пожалуйста. Никто вам не запрещает. Кстати, министр МВД тоже норм мужик. Я его видел в жизни. Очень крутой дядька, пишет Адик. Ну, прекрасно. Вот Сергей Лавров и остался, как мы и думали, пишет Евгений Подольский. Да, ну, меня интересовал Шойгу, меня интересовал Лавров. Они на месте, все. Я спокоен, мне хорошо и замечательно. Все остальное вариативно. То есть я могу наблюдать за тем, как люди меняются, не сильно об этом, так скажем, печались или переживая. Ну, и, так сказать, надеясь на светлое будущее. Но все ясно. То есть какие... так скажем, изменения ждут от... каких изменений ждут от нового правительства, от новых министров, да, от новых людей в правительстве? Ну, вот социальных изменений. Потому что мы об этом с вами много раз говорили, что вот с точки зрения, там, по возможной войны с кем-то, вряд ли кто-то сейчас пойдет на Россию войной и будет нас захватывать или что-то подобное. Ну, в силу того, что понятно, у нас все-таки, как бы сейчас вот не говорили вот эти люди там про картинки, еще что-то, у нас боеспособная хорошая армия, у нас нас есть действительно и старое наше оружие, которое, в общем, не должно подвести, и новые виды вооружений, которых даже вот у американцев нет. Об этом говорят и американские специалисты в том числе. Я имею в виду, конечно, гиперзвук. Да, появится сейчас человек, который скажет, да нет никакого гиперзвука, но окей, окей, нет никакого гиперзвука, но американцы уже признали, что он есть, вы только один, вот, может быть, вас двое, может, вас десять, я не знаю. Вы вот не признали, хорошо. Может быть, все равно должны оставаться такие люди, которые не признают все, даже если им сказать какие-то абсолютно банальные вещи. На ноль делить нельзя, они говорят, можно. Ну, хорошо. Платные парковки сократят, пишет Макс, с чего бы? Ну, то есть, я не понимаю. Во-первых, вы имеете в виду сейчас правительство федеральное, а не московское, да, имеется в виду, о котором мы говорим. Если говорить о московском правительстве, тогда вот, может быть, разговор о парковках будет начинаться. Но, опять же, вряд ли он начнется когда-то, этот разговор о парковках, по одной простой причине. Я вот был в больших городах, и везде в больших городах платные парковки. Все, точка. Больше-больше никак этого по-другому не бывает. Большой город, платные парковки. Сложная ситуация для автомобилистов, упрощенная ситуация для пешеходов. То есть город строится под пешеходов по одной простой причине. Пешеходов всегда в городе больше, чем автомобилистов. Всегда. Причем сильно больше. В несколько раз больше. Вот такие дела. Парковки в Москве расширяют на 80 улиц, пишет Джек. Да, это московская тема. Причем здесь вообще правительство федеральное? Что вы мне пишете про свои парковки, я не понимаю. Ну, точнее, ладно, про наши парковки, давайте я вам так скажу. Расширяют и будут расширять. И дальше будет расширяться, и в городах каких-нибудь еще появятся платные парковки, в других обязательно. Вот вы в Санкт-Петербурге, если были, вы видели, как там паркуются все. Это ад, трэш, угар и содомия. Просто невозможно не припарковаться, ничего вообще непонятно, где люди машины бросают, как хотят, так и бросают. Меня лично это угнетает страшно. Вот когда в Санкт-Петербург приезжаю на машине, меня раздражает абсолютно, как они ездят и как они паркуются. Вот два момента, которые меня раздражают. Ну, то есть все моменты, связанные с автомобилем. Как ездят, как паркуются. Ужасно, вообще непонятно ничего. Платными парковками предназначены для самых обездоленных, а имеющие авто, думают, к таким относятся. А, ну да, Николай Люберт. А, пропитил, согласен, пишет Дэн. Ну, вы правильно делаете. А что говорить, от перемены мест слагаемых сумма не меняется, пишет Беспалов. Да, Беспалов, поэтому давайте я с вами соглашусь, и поэтому скажу, вот где бы вы ни работали, я надеюсь, что вас никогда не будут повышать, ставить на какую-то другую должность, вы всегда будете сидеть на той должности, на которой вы сидите, ведь от перемены мест слагаемых все равно ничего не меняется, правильно? Ну, вот вы, допустим, я же не знаю, кто вы. Знаете, Беспалов, не про вас будем говорить, а про вымышленного человека. Вот вымышленный человек приходит в какую-нибудь компанию, скажем, программистом, обычным, рядовым, и пускай он этим программистом рядовым и сидит до конца своих дней и сдохнет этим программистом, правильно? Не дай бог ему куда-нибудь постепенно начать расти, руководить отделом, а может быть потом, не дай бог, еще до руководителя самой компании дорасти. Нет, нет, зачем? Это перемена мест слага. Пусть сдохнет на месте своем, на который он и пришел, правильно? Ну, логика очень ясная у вас, понятная, конструктивная, ну, вот, да? Но только она применима, видимо, ко всем, кроме самого себя. Ну, я вот так вот предположу, правильно? Хуснуллин теперь в каждом городе по хорде построит. Да, Хуснуллин ушел в правительство большое. Это такая интересная очень новость. Интересная почему? Потому что он был в московском правительстве, а ушел в большое правительство. То есть он стал очень-очень-очень большим начальником, да, по сравнению с тем... Он даже по сути... Хотя, не знаю, можно ли так сказать, что он теперь начальник над своими бывшими начальниками. Ну, наверное, это было бы слишком, но что-то в этом есть. Что-то похоже на это. Нет никаких местных властей, ручное управление одним человеком. Вспомните, когда простой болельщик был недоволен, что нет бесплатных футбольных трансляций, пишет АК. Да, АК, конечно же, управление одним человеком, безусловно, этот человек, естественно, президент Российской Федерации, и АК, он, например, выдает распоряжение по парковкам в Москве, президент Российской Федерации. АК, у вас тоже удивительное представление о мире, не соответствующее действительности, к сожалению, но что поделать, как-то буду пытаться вас информировать, да, я даже убеждать не берусь вас, потому что, ну, какой смысл убеждать, правильно? Я буду пытаться информировать, может быть, до определенного момента так и будет происходить в наших взаимоотношениях, да, как ведущего и слушателя, что вы будете не понимать меня, а потом вдруг раз и поймете, а вдруг так произойдет. Собянин расстроен, пишет Джек, какая вам разница, расстроен Собянин или обрадовался Собянин, я не знаю, я не отвечаю за настроение Собянина, это каким-то другим людям, вероятно. И я думаю, что в первую очередь к семье, да? Человек когда хорошо себя чувствует? Когда в семье все хорошо. А мы говорим про правительство федеральное. 7373948, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Да, доброе утро, Сергей.
Да, Сергей.
Привет.
Да, да.
Оценивая работу, уже многие слушатели оценивают ее вперед почему-то. От перемены местолагания суммы не меняется.
Не пытаются они оценивать. Они пытаются сразу сказать, что правительство плохое. Все, вот простая мысль. Какое бы оно ни было, оно плохое. Ну, все понятно.
Да, у меня дяденька работает в европейской компании. Вот начиная там с 2000-х годов. В 2014-м там Крым и все остальное. А он, естественно, он слышит их разговоры там подковерные. И мне там доказывают с пеной рта, что мы такие негодяи, и все остальное Российская Федерация на
тебе бывает. Ну да, бывает.
Вот. И один простой с ним диалог у меня был. Я говорю: Саш, а вот допустим, смотри, если сейчас всем жителям Российской Федерации раздать по 1 миллион рублей, вот каждому человеку по 1 миллион рублей, каждому, ты стал довольный. Он такой: ну, слушай, а почему мне миллион? А вот, допустим, жителю Тульской области тоже миллион. У нас же платежи минимум побольше, чем в Тульской области. Ему сдали 700, а это миллион. Я говорю: вот, Саш, вот вся и картина.
Ну да.
Вечно недовольный всем.
Ну, конечно. Я понимаю, спасибо большое. Потому что недоволен. Потому что я же вижу, как работает уже, так скажем, машина пропаганды, она бывает государственная и бывает антигосударственная. Вот та, которая антигосударственная, я вижу, как работает. Там уже все, вот все эти фразы, значит, одно и то же, как не садитесь, ничего не изменилось, кабала, авторитарный режим, кровавый, нам конец, закручиваются гайки. Вот что бы ни делали, все время закручиваются гайки. Вот без разницы, что будет делать правительство, как там будут его менять. Все время будут в этих вот каналах, да, телеграм-каналы, я их читаю, все время у них закручиваются гайки. Вот закручивают, никак не закрутится настолько, чтобы уже перестали они писать в эти телеграм-каналы. Ну, вот видите, как-то так получается, что, видимо, не до конца все время закручиваются гайки. Вот не знаю, почему. Чего бы не докрутить-то до конца? Нет, их все-таки вот чуть-чуть не докручивают всегда, чтобы какой-то голос правды где-то, да, звучал. Ну, что это за детский сад, какой-то бред вообще абсолютно, я не понимаю, что это по этому поводу говорить. У меня очень простое отношение к новому правительству, я имею в виду к новым назначенным людям. Оно нейтральное абсолютно и никакое. Вот оно никакое. Почему оно никакое? Потому что они себя еще не успели проявить в своих новых должностях. Все. Больше у меня никакого отношения к ним на данный момент нет. Ко всем тем, которые остались, у меня отношения определенные есть. Я имею в виду тех, кого переназначили. Ну а что говорить об этом, это не так интересно. Мы и так уже давно в своем отношении в этом смысле определились. Опять же, можно посмотреть социологию, можно посмотреть, как кто относится к каким министрам в России, у кого рейтинг высокий, у кого рейтинг не такой высокий. Ну вот, основная претензия президента, я так понял, была вот к этому социально-экономическому блоку. Этот социально-экономический блок обновился. Делается ставка на то, что вот люди новые, они справятся с теми задачами, которые ставятся. Понятно, перед ними стоят задачи выполнения нацпроектов. Нацпроекты не выполняются. Недавно Кудрин, плохо выполняются, да? Недавно Кудрин говорил вообще о деньгах, которые не смогли освоить, назвал триллион. Президент сказал: многовато. И это было, ну, это, наверное, было один из последних эпизодов, о которых говорилось. Потом было заседание, где президент сказал: что вы мне рассказываете про цифры, вы мне конкретно скажите, люди довольны или нет. Ну, вот, все сидели, улыбались или с грустным лицом сидели. Ну, то есть ответить на вопрос не могли. Ну вот поменяли этот социально-экономический блок. Вот Мединский, я знаю, многим не нравился Мединский. Вот теперь у нас будет министр культуры новый. Вот Мединский вам не нравился, его критиковали, например, за там фильм «Джокер», вот он как-то не так высказался, еще что-то, кого-то он там в прокат не пустил. Вот будет новый министр культуры, это, кстати, женщина, на всякий случай, имейте в виду. Вот, что вы можете по ней сказать? Да я уверен, что большинство из вас ничего о ней сказать не может, просто потому что ничего не знает. Поэтому нам нужно посмотреть, как она будет себя проявлять в этой должности. Правильно, абсолютно правильно, Алексей, говоришь, спасибо тебе большое. Вот я сам себе отвечаю, да? Все, соответственно, мы ждем результатов. Результатов не будет, не за что будет любить. Точно такое же будет отношение, как и к предыдущим, да? Результаты будут, скажем, молодцы, красавчики, то, что нужно. И красавицы, естественно, да? То, что нужно, спасибо большое, давно было пора действительно сделать так, чтобы наша жизнь в экономическом смысле была лучше. Потому что в военном смысле мы защищены, в дипломатическом смысле, мне кажется, Сергей Лавров со всеми вопросами справляется с большим успехом. Соответственно, что нам нужно еще сделать? Нам нужно, наконец-то, сделать так, чтобы мы внутри здесь, да, жили хорошо. Ну, пусть не лучше всех в мире, конечно, но хотя бы хорошо, чтобы было всем. Вот. Элементарно я могу сравнить это с таким вот образом. Вот представьте, у нас был участок, да, и не было у этого участка забора. Вот мы построили забор. Забор — это оборона, правильно? Ну, оборона. Выстроили оборону, выстроили этот забор, все, к нам никакая собака не забежит, никакой бомж не зайдет, понимаете, если какой-то сосед пьяный будет ломиться с ружьем, тоже через забор, через это не пройдет, мы ему отпор дадим в этом смысле. Все у нас хорошо. Соответственно, нам нужно сделать что? Нам теперь нужно вот на этой земле, которую мы оградили забором, наконец-то что-то начать выращивать, правильно? Ну, какие-то яблоки, да, вот у нас сад, может быть, там будет, может, овощи какие-то мы будем выращивать, может, животинку какую-нибудь заведем, она там будет бегать, потом мы ее на шашлык пустим или на суп на какой-нибудь, правильно? То есть вот этим нам надо заниматься, и, вероятно, этим и должны заняться новые люди. Насколько у них это получится, я вот, например, никакую гарантию давать не могу и не буду, зачем мне это делать, я что, сумасшедший? Это они должны давать гарантии, говорить, что они выполнят свою работу, в полном объеме и достаточно качественно, чтобы многие были довольны. Все довольны не будут никогда, поэтому многие были довольны. В целом все были довольны. Вот примерно так. Значит, пожалуйста, если они не отказались от должности и заняли эти свои должности, значит, они чувствуют в себе потенциал, чувствуют в себе силу эти преобразования, которые сегодня необходимы нашей стране, осуществить. Замечательно, все, ждем. Все отлично, вот мы сидим, ждем преобразований, чего-то нового, вот, хорошего. Мы хотим богатеть, мы хотим чувствовать себя комфортно. Вот мы так, мы хотим хорошие фильмы, чтобы вот Министерство культуры нам спонсировало какие-то и показывало. Конечно, мы хотим театров, мы хотим... Хотя, хотим ли мы театр? Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей.
Да.
Есть такой живописный район у нас в Москве, остров Фантазий. Он планировался вообще для детских учреждений, там, развлекательных и культурных центров.
Это где?
Но там почему-то построили себе квартирки побольше $2 миллионов. Госпожа Голикова, Христенко...
Вы хоть понимаете, что такое 2 миллиона долларов? Это копейки.
По социальной защите, кстати, она министр. Так она и осталась.
Кто?
Понимаете, поэтому, Алексей, тут, ну что тут можно еще говорить?
Голикова министр?
Да, Голикова, да, она же министр, так и осталась. По соцзащите или где там?
Ну, вот видите, вы видите, как вы, вы не совсем разбираетесь, она, конечно, не министр.
Ну как это? Ну а кто же она еще?
Ну она не министр.
Ну, по соцзащите, защиты населения.
Ну, она не министр. Она не министр. Ну я понял. Вы говорите, что Голикова очень богатая.
А детям хотели-то это вот.
Ай, не могу я это слушать уже, а? Зная, что Голикова богатая, и я вам рассказывал, что я один раз к этому острову фантазии подъехал, мне просто было интересно, когда машину купил, смотрю, машина стоит АМРовская, посмотрел номера, это голиковские номера были на тот момент. Чего мне это рассказываете, я не понимаю. Что дальше? Голикова раньше была, Голикова не министр вообще, она заместитель председателя правительства, да? Вот, она, да, там, она вечная, Голикова. Хорошо, остальные что, вам есть что сказать или нет, я не понимаю. Ну вот есть люди, Чуйченко, вы знаете его? Решетников, знаете? Кравцов, Котяков, Фальков, Шадаев, Матыцын, Любимого. Вы в курсе вообще этих людей? Бу-бу-бу-бу-бу-бу, а дети голодают. Ну что, ну это невозможно, ну правда, ну из раза в раз. 7373-948. Господи, вы что, ждете, что я скажу? Голикова молодец или что? Я же в восторге от Голиковой. Может быть, у меня майка с портретом Голиковой. Я когда-то ходил где-то и за нее очень сильно всех агитировал. Да мне все равно вообще. 7373-948. Я хочу, чтобы финансовое положение наше, да, менялось. Я хочу, чтобы в социальной сфере было все хорошо. Я хочу, чтобы в больницу шел человек и получал нормальное, значит, это, обеспечение, который он должен получить, чтобы его нормально обслуживали, если так можно сказать. Вот что я хочу. Я хочу, чтобы образование у нас было достойное, наука у нас была достойная. Хочу фильмы хорошие российские смотреть. а не сидеть и думать, как, в каком доме живет Голикова. Да хоть в золотом доме она живет, мне какая разница. 7373948, алло, здравствуйте.
Доброе утро, Владислав, Москва.
Да.
Знаете, доволен сменой правительства, доволен тем, что никого из них не знаю. Старые рожи поднадоело, а новых не знаю ничего. И думаю, что это хорошо. Хочется все-таки обновления.
Ну почему вы говорите рожи? Я не понимаю. Ну вот, ну почему
ладно
надо.
Лица.
Ну вот. Ну вот понимаете, вот ладно лица. Вот как это объяснить, как это донести? Вот. Даже если вам не нравится правительство, допустим, да, в какой-то степени, там, какие-то люди вам не нравились. Вот представьте себе, заходит человек, не знаю, вот где вы работаете, я просто не знаю, где вы все работаете, допустим. Пускай вы водитель такси. Вот. И доволен, что в этой машине, вот, допустим, у вас есть какой-то сменщик, да, в одной машине вы работаете. Садится человек, говорит, доволен, что в этой машине новый таксист, старая рожа надоела. Ну что, ну вот как вы будете относиться к этому человеку? Как вы будете его оценивать? Ну вот, смотрите, новые люди приходят в правительство, да? Они, наверное, сейчас в определенной ситуации, ну вообще стресса, конечно. Ну новое назначение, ответственность, получится, не получится. Да, конечно, сейчас можно себе представлять, что они, скорее всего, такие все зажравшиеся, да? Они такие все зубры, бизоны, им все равно, они толстокожие. Вот и они говорят, ну да, я давно знал, что я буду сидеть здесь министром. Но я думаю, что это не так. Я думаю, что для них это стрессовая ситуация. Перед ними сейчас очень много всяких разных задач. Они будут знакомиться с коллективами. Что такое знакомство с коллективом нового руководителя? Рассказать? Да будут прокляты все эти коллективы, с которыми приходится новым руководителям знакомиться. Потому что там ведь вот именно что будет рожа на роже недовольная сидеть. Почему это, собственно, вас назначили, да? Ну вот это же будет, это же понятно, это везде так. Ужасно. Это еще работу надо выстраивать. Тут на тебя еще смотрят. Ну ладно, вот у вас руководитель какой-нибудь там Иван Говнов, руководит какой-нибудь фирмой по производству пирожков. Это там директор значит, маленького производства пирожков. И вы эти пирожки продаете. И он на вас так раз посмотрит взглядом, и вам немножко неудобно и как-то страшновато, да? На этих-то кто смотрит? Не директор Иван Говнов, понимаете? На этих президент, например, смотрит. Нормально. Вы хотите работать под, так скажем, под началом президента, чтобы он смотрел за тем, как вы выполняете работу. Ну так, с одной стороны, конечно, хотелось бы, да? Ну уж высокий пост и все такое. С другой стороны, дальше пойдем, значит, заседания какие-то будут, правильно? Это все будет показываться по телевидению. Там окажется, что какой-нибудь министр что-то выполнил не так. Это будет сидеть человек 20, а то и 50 за огромным длинным столом. Во главе стола будет сидеть председатель правительства и говорить, ну что... Не выполнили там. А то, не дай бог, вообще президент будет сидеть и говорить, чего там по цифрам у вас? А у нас цифры, Слушай, позоришь на всю страну, как идиот сидишь, оправдываешься. Правильно, ты взрослый человек, ты хороший, но тебе приходится оправдываться. Ужасно все, ужасно. То есть у них сейчас стрессовая ситуация. Вот, допустим, они в этой стрессовой ситуации едут сейчас на машине и там, не знаю, в новой должности люди, да? Первый день рабочий. Они такие, ну-ка, что там по радио говорят? И вот переключают, включают программу Гудошникова, это я, да? И тут, ну да, эти рожи, да что ж тут, понимаешь? Они потом раз куда-то переключаются, а там, ого, правительство очень хорошее. Скажут, вот, хорошая радиостанция. Хорошие слушатели, смотри, вот здесь говорят, что правительство очень хорошее, все правильно, а здесь позвоню, а там рожи что-то, ненавижу, да? Да, вы не подводите меня в этом смысле, зачем вы это делаете? Так, они даже не хотят убрать налог с получающих меньше мрот, уже говорить об отношении к бедным, а все остальное болтовня. Сергей, они первый день работают, значит, они не хотят убрать чего-то. Первый день люди работают, вы что? Правительство вчера сформировало, первый день новый министр работает. Что они хотят или не хотят? Откуда вы знаете, что они хотят? Я вообще без понятия, что они хотят. Может, они хотят прийти и дать вам по морде лопаты? Я не знаю этого, Сергей. Они еще об этом не сказали. Они еще не заявили, что они будут делать. Сейчас пока общие слова. Я только фамилии пытаюсь запомнить. Вы уже знаете, что они хотят или не хотят. Откуда у вас эта информация? Вы инсайд какой-то. Человек обладает инсайдом. 8.30 новости. 8.36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, Программа Алексея Гудошникова, это я, всем еще раз здравствуйте. Как революция стала неизбежной? Кровавое воскресенье, точка невозврата, материал об истории в аргументах и фактах, смотрите. Более 80 поездов Москва запустит на 5 линиях метро в 2020 году. Это новые поезда, вот эти вот красивые. Это пишет «Вечерняя Москва», можете посмотреть. Кадр-бланш. Белый дом заняло правительство, согласное с самим собой. Материал в «Коммерсанте». На пути к вертикальному государству. Эксперты комментируют состав нового правительства. Это, естественно, новая газета. Мы идем дальше. ДТК, внешка от Кутузы до Ленинского. Еле тащимся из-за ремонта, пишет Борис Байкер. Хорошо, хоть ремонтируют. Вот я по штату Гоа в Индии ездил на мотоцикле, и в некоторых местах хотелось бы, чтобы ремонт был. Но я посмотрел, они такие большие теперь магистрали какие-то строят себе там. То есть Индия в этом смысле будет развиваться. У них народу много, экономика растет, все дела. Скоро мы еще будем сильно завидовать Индии, между прочим, да. Я подумал, может, мне в Болливуд? Че я тут время теряю? Там все люди счастливые, я вот посмотрел. Я посмотрел на Индию, да, небогато живут люди, можно даже сказать, бедно, счастливые ходят, улыбаются все, какие-то все, кому не обратишься, покажут дорогу тебе, все вообще замечательно, такие все счастливые, нищие, прекрасно, прекрасно, вот, да вот на москвича, как ни посмотри на кого, вот, мам, ну рожа-то, ну рожа, ну недовольный-то все, ну вот как у меня примерно, такая вот рожа. Страшное дело абсолютно, да? Вековая печаль и тоска на этом лице. Возможно, потому что у нас такая погода. Ну, короче говоря, с индийцами, походу, надо жить. Да-да-да, ну, в смысле, уезжать к ним, жить с ними, все, больше никак. Ну, тут невыносим. Тут, знаешь, правительство назначишь, оно еще день не отработало, его уже все ненавидят. Ну, назначишь правительство новое, день не отработало, уже, да ничего не получится. Вот, ну, хорошо, я тебя понял. Так вот. Я тебя понял. В интернете так пишут, да? Мишустин вчера сказал по телеку, и в конце концов надо повышать доходы населения. Это в конце концов, в самом конце, пишет Дмитрий. Ну вот видите? В Индии опасно, там от заразы помереть можно, пишет Григорий. А здесь от ваших сообщений, уныния вашего можно помереть. Свернуться в калачик, в уголок лечь и сдохнуть. Правильно? Потому что все будет плохо, не может быть ничего хорошего. Ну, как вообще жить с этим ощущением мира? Знаете, я все чаще общаюсь с людьми, которые мне говорят одну фразу. Много раз уже слышал от многих людей, это вот из моего окружения. Я разочаровался в людях. Серьезно, абсолютно. Я разочаровался в людях. И я понимаю, почему. С другой стороны, вот, например, так вот сложился мой жизненный путь, что мне некогда было очаровываться людьми. Некогда было. Я думал об этом, почему. Родился в Казахстане, ну, то есть сразу чужой. Сразу. Ну, правильно? Все равно. Переехали в Россию, поверьте мне, в село. Чужой. Ты же из Казахстана, чужой. Ясно. И еще ты городской, а мы сельский. Ага, окей, понятно. Потом из села в город получить образование. Колхозник! Твари! Ладно, вот, езжай в свой колхоз, и там, значит, там и живи. Ясно. Получил образование, работать начал. Переехал в Москву. Откуда ты переехал? Вали в свой... Внимание, закольцевалось. Казахстан. Да-да-да, вали в свой Казахстан. Чё ты сюда при... Ну вот и все. И вот так всю жизнь. То есть у меня момента очарования людьми, когда я выходил и говорил, боже, какие они все прекрасные. У меня такого никогда не было. То есть вообще никогда. С самого детства люди мне сказали, слушай, мы уроды. Прими это как данность. Мы все недовольные твари. Недовольные твари. Мы с благодарностью вспоминаем только правителей, которые нас расстреливали и посылали валить лес. Мы дебилы. Все. Дальше Макаревич со своим выступлением. Значит, на планете Земля 80% идиотов, и все его ненавидят. Да прав Макаревич. Да прав Макаревич был в тот момент. Он всегда прав-то оказался. До этого он говорил, что в России 80% населения идиоты, а потом он наконец сказал на планете Земля, и я с ним согласился. До этого мне было обидно. Из патриотических каких-то соображений, я думаю, ну почему же ты про Россию? Ну чего, например, в США меньше идиотов, может, в Израиле меньше идиотов, да? Может быть, в Германии меньше идиотов, везде одинаковое количество идиотов. И вот когда он сказал, что в мире, я вот сразу с ним согласился. Я думаю, вот почему он талантливый музыкант, великий Андрей Макаревич. Вот в этот момент. Ну, а потом он вообще перестал что-либо говорить. Я не знаю, сейчас его не цитирую, честно, не модно. На Украине больше? Почему больше? Столько же, Джек. Слушайте, Джек, ну правда, если по-настоящему так вот поразмыслить, вы не видели, что ли, у нас какие-то люди ходят, вот реально ходят, зигуют, что-то вот такое. Сейчас их просто поменьше стало, но там в 10-е годы, я вспоминаю, их было очень много. Ну, они что, не идиоты, что ли? Ну, зигуют в России русские люди ходят. Они думают, что они будут довершать дело Гитлера. Ну что еще можно вообще здесь говорить? Ну то есть это человек на всю голову ударенный. Ну разве нет? Я не знаю, я не встречал никогда, кстати, еврея-нациста. Может быть, такое бывало? Ну то есть это примерно такое же сочетание вообще-то. Если вы видите русского нациста, то это, наверное, какой-то совершенно... Какое бы подобрать слово-то? Это, наверное, человек нездоровый. Ну, нездоровый психологически, психически. Нездоровый. Но у него, скорее всего, какие-то когнитивные вещи, вот они не работают, они просто разрушены, связи, может, нейронные, я не знаю. А как ему что объяснять? Ну, ладно. Рахмет, брат, да. Да, рахмет и вам. Как же сам Гитлер? Он же был евреем. Да вы что? Гитлер уже был евреем. Ясно, все ясно, понятно. Ладно, короче говоря, мы сейчас не про евреев здесь, не про русских говорим и не про Гитлера. Мы возвращаемся к вопросу о нашем недовольстве постоянном. И самое интересное, что даже если правительство назначили вчера, то сегодня мы уже им недовольны и говорим, они ничего не делают. Ну, ведь за один день, правда, ведь ничего нельзя сделать? Ну, правда, ведь ничего нельзя сделать? Я, знаете, у меня есть мечта. Вот еще как Мартин... Нет. Ну да, все равно, Мартин Лютер Кинг. Да, не важно, короче. Не важно. У меня есть мечта. В чем она заключается? Я хочу, чтобы в России была выстроена такая политическая система, при которой даже самый сумасбродный человек в управлении, главный, не мог бы, так скажем, свернуть Россию с пути патриотического, правильного государственного развития. То есть вот сколько бы он придурковатый не был, этот человек, Россия была в тех границах, в которых она есть сейчас, минимум, либо расширялась. Либо расширялось. Два варианта. Либо оставалось тех же, либо расширялось, да? Вы понимаете, да? А больше никак. И я вот хочу, чтобы такая система была выстроена, и кого-нибудь из, так скажем, оппозиционеров рьяных выбрали бы президентом в этой системе. Ой, я получил бы истинное удовольствие и удовлетворение, наблюдая за тем, как он облажается по всем статьям в принципе. Знаете почему? Я думал над этим. Я думал над этим достаточно долго. И вот к какому выводу примитивному я пришел. Зачем я долго думал над этим, не понимаю. Критиковать легче, чем делать. Да-да. А критиковать, ничего не делая, в принципе, очень легко. Ну, то есть, вот, например, я беру какого-нибудь человека. Пускай это будете вы. Вот, например, я сейчас вот... Ситуативно абсолютно. Беру сообщение. Вот у меня самое последнее сообщение. По вашему описанию ничего не поменяется, пишет Илья. Вот, Илья, простите, пожалуйста. Вы попали нечаянно. Как говорят сейчас, рандомно. Под, ну, такой удар. Ну, не удар это, конечно, никакой. Ну, вы поняли. Вот я сейчас смотрю. По вашему описанию ничего не поменяется. О, да, конечно, Илья, очень умное у вас сообщение. Вы, конечно, король аналитики. Где вы учились? Вы вообще учились? У вас вообще образование-то есть? Вообще чем занимаетесь, Илья? Дальше вы должны там написать. Я, ну, допустим, не знаю, программист. А, программист? Ну, я так понимаю, вы мне не из Кремниевой долины пишете, да? То есть, и ваша фамилия, наверное, не Цукерберг, да? Наверное, вы не самый лучший программист, да? Вы, наверное, программист не сильно успешный там. Или, например, вы сказали бы мне «водитель». А я бы сказал, ваша фамилия какая? Ваша фамилия, может быть, Хэмилтон? Нет, тогда вы вряд ли водитель, да? И вот почему у нас нет гонщиков Формулы-1? Ну, потому что у нас вот все такие водители, жопорукие. Вот поэтому у нас гонщиков Формулы-1 и нет. Ну и так далее. Если бы вы были футболист, я бы вам рассказывал про Месси. Если бы вы были журналист, я бы вам рассказал про Левитана. Если бы вы были космонавт, я бы вам говорил, что вы не Гагарин. Ну и вот это можно вечно этим заниматься и ненавидеть всех, сидеть и... Вот в этом, да, тонуть в собственном ощущении мира. А ваша фамилия тоже не Листьев и Недоренко, пишет Илья. Да, моя фамилия Гудошников. Кстати, подписывайтесь на мой телеграм-канал. То есть, видишь, Илья не просто не понял, что я ему говорю, он еще и решил все-таки это писать. Ну ладно, снег сегодня так и не выпал. Они ничего не делают, пишет Джекпот. Действительно, они что в своем правительстве вообще? Чем они собираются? Снега нет. А почему не мое сообщение? Я недоволен, пишет 75-й. Ну вот 75-й, вот так вот получилось, потому что не ваше. Вот. Кстати, космонавтам в основном к летчикам претензий нет. Заметили, пишет Андрей? Не заметили, Андрей. Не заметили, потому что по-любому есть. Потому что я лично видел людей, которые ко мне сюда приходили и говорили, ну, на самом деле, реально приходили, на самом деле, блогер, на самом деле, вот эта космонавтика, да, с людьми и обитаемые космические станции, они давно уже никому не нужны, непонятно, чем занимаются там эти люди. Большие открытия в большом космосе теперь уже делают роботы и делают все сдохни, да, хочется сказать. Или вот этот Юрий Лоза. Гагарин ничего не делал, он просто сидел там в ракете, и все. Посадите, пожалуйста, Лозу в ракету, отправьте куда-нибудь на Марс, пожалуйста. Я вас умоляю, в одну сторону его билет пропишите. Хотя, может быть, страшное, вдруг он обоснуется там, вот. И расскажет, вы подписались на телеграм-канал Дерипаски? Да, конечно, Джекпот, я посмотрел. А, вы Джек, простите, не Джекпот. Правительство только стало работать, а коронавирус уже в США обнаружили. Это нагнетается СМИ или реально человечество под ударом, пишет Бату. Не знаю, Бату, не могу вам сказать. Ну, у нас были уже истерические всякие вещи относительно свиного гриппа, птичьего гриппа. Вот теперь какой-то еще грипп. Вирус. Ну, что поделать. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей. А как быть с коррупцией? Ну, она же есть.
Отвечаю, она будет всегда.
В таких же масштабах огромных?
В любых.
И никак не искоренить это?
Если только все умрут на планете Земля.
Какой ужас. Поехал я на работу.
Давайте. Всего хорошего. Вот. Когда не будет человека, тогда не будет, внимание, убийств. Не будет насилия. Не будет воровства. Не будет коррупции. Не будет измен. Ничего не будет. Как только вы уничтожите человечество, все грехи тут же исчезнут. Все преступления тут же исчезнут. Уголовный кодекс будет не нужен вообще. Конституции будут не нужны всех стран, как только исчезнет человечество. Человечество в основе своей – это зло. Вообще-то, чтобы вы понимали, потому что другого зла на планете Земля нет. Его нет. Зла нет, не существует зла на планете Земля. Собака не злая.
Ну, она может быть во дворе злая собака, она руководствуется инстинктами. Это не характер какой-то, да, она не пытается сделать соседу полаять погромче, чтобы он не спал там, да. Нет, она просто лает, потому что она лает. Дерево растет, потому что оно растет. Человек — тварина. Тварь, божья. Да, сволочь. Ну, как сволочь? Ну, не сволочь, конечно. Человек — причина всех бед на планете Земля. Разве не так? Вам уже Грета Тунберг 10 тысяч раз это рассказала. Вы мне знаете, говорите, когда не будет коррупции? Когда не будет человечества? Все, я думаю, что это предельно понятный, конкретный ответ. Когда не будет человечества? Когда не будет человечества? Когда случится у нас, наконец-то, второе пришествие? Какое оно будет? А во славе своей придет к нам вот Иисус Христос. И нам конец, естественно. И немногие спасутся, конкретно 144 тысячи, 12 по 12. Все. Что вам еще нужно? И, кстати, это только в Израиле. Все остальные вообще могут расслабиться. Все, что вы от меня хотите? Вы хотите, чтобы именно 22 января 2020 года исчезли грехи человеческие? Я не Христос, я не могу взять на себя грехи ваши и взойти на крест. Не могу. Нет у меня такой функции. Я не Бог. Я всего лишь человек, понимаете? И до меня вы воровали, и во время того, как я существую, вы воруете, и после меня будете воровать. Че, нет? Какая-то новинка? Может быть, что-то другое написано о коррупции у Гоголя? Может быть, что-то другое о коррупции написано, просто это коррупция не называлась, у Салтыкова-Щедрина? Может быть, другое что-то написано в Библии о воровстве, коррупции, предательстве, продажности? Да все одно и то же. Тысячелетиями вы так существуете. Люди, вот опять я сейчас себя, конечно, обнаружил как рептилоид. Вы, жалкие людишки, так существуете тысячелетиями. Ваш мир людей построен на обмане и воровстве. Я долго пытался вас вразумить, но сегодня... Да. Эх, жаль, что я действительно не какое-нибудь инопланетное создание и не могу вас сжечь. Вот, вот бы сейчас было классно. Как вам какими-нибудь лучами лазерными дать? Вот в трубку прям, в которую мне звоните там. Алло, Алексей, а почему вы так говорите? И сгорел возле трубки, а? Вот же было бы фантастика. Но нет, я всего лишь навсего человечишка такой же жалкий, как и вы. Как это ужасно. Тьфу! Мерзость какая, угораздила родиться человечишкой жалким, таким же, как и вы. Был бы тараканом, а? Вот радиацию бы мог переживать. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей.
Здравствуйте, Гурген.
Вы бесподобный актер.
Спасибо большое. Спасибо, спасибо, спасибо.
Это Гурген, конечно.
Спасибо, спасибо, Гурген.
Что такое, вот вы спросили только что о Библии, да? Что там сказано о добре и зле? Угу. В общем-то, что есть зло? Человеку Всевышний отпускает только добро. И наделяет его лучшими своими качествами, да? Значит, есть утверждение: не занимайтесь сексом с близкими родственниками. Угу. Почему? Ну, мы хотим думать, что, наверное, потому что это мерзость, наверное, потому что это нехорошо. Нет, ничего подобного. Вавилонский Талмуд нам трактует, что хесед, то есть добро, неправильно использованный, только он приводит к обратному знаку. Вот только таким образом появляется зло. Итак, не имейте секса с близкими родственниками, ибо это хесед, потому что это добро, качество Авраама, которому Авраам, собственно, и был архетипом и воплощением, и так использованное в неудачном контексте. Вот обратите внимание, заклание Ицхака, да, сына Авраама.
Ну, мы так привыкли Исаак говорить вроде. Ну,
Исаак, да. Это от слова «цхок», что значит будет смеяться.
Абсолютно.
Потому что Сара в 99 лет на предложение Всевышнего родить начала смеяться.
Ну, вот представьте себе, какое тогда было прекрасное здравоохранение, не то что сейчас. Женщины рожали в таком возрасте, да.
Но это было делюкс, Это было здравоохранение самого Всевышнего, не так ли?
Видимо, такого здравоохранения хотят многие наши слушатели.
Потому что Ицхак воплощал с собой дисциплину. И когда Авраам ему сказал, пойдем к алтарю, значит, к жертвеннику, затем Авраам сказал Саре, мы вернемся. То есть должен был вернуться и он, и тот, в ком наречется его имя, да, то есть Ваицхак Хазаро, что называется, в Ицхаке наречется. То есть Ицхак не должен был, но умереть. Итак, соединение дисциплины плюс добра для Всевышнего это был очень специфический показательный ход человеку. Чтобы человек навсегда знал, что такое правильное использование добра.
Ну, я сделал один вывод. Я думаю, что он такой очень серьезный. Значит, с близкими родственниками секса быть не должно. С этого начнем.
Это совершенно точно.
И лучше и с дальними, Гурген, давайте добавим, расширим.
Алексей, да и с дальними тоже, это далеко не лучше. Если это на вербальном уровне приехавшей тещи, ее все-таки стоило бы угостить чаем, прежде чем выставить за порог.
Спасибо большое, Гурген.
Рад вас слышать.
Спасибо, спасибо большое. Да, секс на вербальном уровне с тещей. Ну да. Хорошо. Я почувствовал себя Винни-Пухом с опилками в голове после Гургена, пишет Андрей. Хорошо. А, да. Да, 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 да. Когда радио «Говорит Москва» превратилось в радио «Спас», пишет Евгений. Да мы это первые начали, они нас копируют. Они просто нас копируют, слушайте. Ладно. Ой, и вне брака тоже секса быть не должно, пишет Татьяна Писарева. Вроде бы мне пишет, а на самом деле наверняка спутнику, который рядом, правильно, Татьяна, да? Скорее всего, вы вместе слушаете радио. И вообще-то вне брака тоже не должно быть. Вообще это верно, это абсолютно правильно, потому что это все блуд. Но мы, к чему это все? Мы, естественно, говорим о правительстве. Да, мы говорим о новых назначениях в правительстве, я просто напоминаю, неуклонно. И нас невозможно свернуть с этой темы, и мы никогда не уйдем в сторону и будем об этом говорить. Единственное, что до новостей у нас осталась минута, поэтому я думаю, что нам нужно эту минуту пережить просто вместе с вами, да, вот это волнительный момент возникший, и вот это какое-то единение духовное, которое я сейчас с вами испытал, хотя, конечно, это примерское дело, испытывать с народом духовное единение, но что поделать. Мы сейчас это переживем, а потом, может быть, вернемся к теме правительства, хотя я уже для себя выводы, в общем, сделал. Выводы очень простые. Все те люди, которые всегда всем недовольны, уже недовольны. Все те люди, которые всегда всем довольны, уже довольны. Продолжают быть довольными, да, а те продолжают быть недовольными. А те люди, которым, в общем, всегда было так, ну, как бы не знаю, а вот они так и остаются. Вот я где-то из этих, которые, ну, не знаю, ну, что, ну, окей, так, ну, новая прайс, так, ага. А есть человек, который забегает и говорит, ну что, теперь же не будет никаких грехов человечества, мы очистимся. И я говорю, ну, ты, наверное, псих все-таки, да? Ну, правда. Ну, люди ждут, что если новое правительство, то все, не будет никто никого убивать никогда, не будет ни воровства, не будет ничего, все будет, ну все, рай на земле, наконец-то. Но это не в силах правительства, не может это изменить. Такое правительство возглавляет Господь Бог, чтобы такие вещи менять. Но опять же, и как это меняется каждый раз, возвращаясь к Священному Писанию? Господь уже устраивал Великий Потоп, понял, что система не работает, сменил не просто правительство, а всех и сразу. 9:00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9:06, среда, январь, день 22. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем.
Возникший в Китае новый коронавирус добрался до США. Первый случай заражения за пределами Азии зафиксирован в штате Вашингтон у пациента в середине января, вернувшегося из Китая. Число жертв вируса уже достигло 9 человек. Заражены по меньшей мере еще 440. Все больше и больше людей заражаются этим новым коронавирусом. И маленькая новость к США вдобавок. Ну ладно. Санкции США помогли России нарастить экспорт нефти в 2019 году. Мы стали еще больше продавать нефти из-за того, что американцы ввели санкции. За 11 месяцев прошлого года экспорт нефти российской вырос на 3,8% в натуральном выражении. Поставки удалось нарастить за счет роста закупок со стороны Турции и США. Минэкономразвитие связывает это с американскими санкциями против Венесуэлы и Ирана. Ах, вон оно что. В денежном выражении, по оценке Центробанка, экспорт нефти в 2019 году снизился на 5,9% и составил 121,6 миллиарда долларов. Эх, все-таки снизился. Это объясняется снижением цен на сырье. То есть сама нефть подешевела. Вот в чем дело. Кстати, давно мы с вами как-то не заглядывали, а сколько у нас стоит доллар? Может быть, кто-то знает, вообще кто-то следит за курсом доллара, кто-то следит за курсом евро. Доллар сегодня 61,83, а мы-то все привыкли, что 65 хотя бы должно быть, а нет, 61,83, евро 68,51, где эти 70 заветные, вот их уже и нет. Да, нефть Brent 64,33 на данный момент. Нет, ну я в шоке, сигналит мне сосед по пробке, открываю стекло, мужик говорит, передай Бабаяну, чтобы уволил Гудошникова, черный Lexus был, пишет Борис Бакер. Да вы че, серьезно? Ну а что ждать от человека, который покупает Lexus? Вот это да, вот это вызов, да, согласитесь? Ну что ждать от человека, который купил себе Lexus? Если бы это был... Вот человек из BMW подъедет, Борис, и скажет, Гудошников красавчик, понимаете? Это 100%, даже сомнений никаких нет. Вот если человек будет сидеть в BMW, или в Audi, или в Mercedes, он скажет, красавчик. А это, ну конечно, что из Lexus сидит. Кого интересует вообще мнение из Лексуса? Вот так вот я вам скажу. Из черного тем более. Кому это надо? Ладно, я шучу. Лексус хорошая машина. Не вопрос, не вопрос. Надежная, классная. Все. Это, не обижайтесь, все владельцы Лексуса. Вот. Купили себе машины по глупости. Ну и ладно. Это ваше дело. Время покупать доллары, пишет 43-й. Ну, не знаю. Не знаю, все вот экономисты российские практически как в один голос все говорят, что трудные времена скоро настанут. Вот я, например, у Хазина слышал, трудные времена настанут у Китая и США, скоро и падение экономики им предвещают и все что угодно. Вот, так что не знаю, насколько это стоит сейчас покупать доллар или нет. Последний раз, когда я покупал доллар, я сделал это неправильно и ничего на этом не выиграл, а только проиграл. Вот. Так что имейте в виду, если вы готовы к этому, не то чтобы риску, к этим шагам, и вы готовы к ним обоснованно, и точно знаете почему, и точно знаете, или хотя бы можете с определенной долей, так скажем, аналитики, предполагать, что будет в дальнейшем, хотя бы через год, тогда можно и покупать, продавать. Если не знаете, если вы в этом смысле дурачки, а в большинстве своем люди, конечно, дурачки. Ну, в плане денег-то уж точно. То не надо. Не надо. Не совершайте резких движений. Не уходите в какую-то одну валюту. К чему это все? А как там биткоин? Жив-здоров, пишет Дмитрий. Сейчас посмотрим. Сейчас мы посмотрим, что тут у нас биткоин. Ну, мы к доллару смотрим. 8,707. 8,707 биткоин-доллар. Ну, бывало и хуже. Но я ведь помню разговоры с моими друзьями, которые, если я не ошибаюсь, брали биткоин по 17, да, они говорили, будет еще и 40, говорили они. Ну, 40 мы так и не увидели. Но чем может быть биткоин выгоден? Вот если так подумать, чем хорош биткоин? Вот ты ушел в этот биткоин, допустим, да, вот если мы предположим, и все, кто с тебя какие налоги где снимет? Непонятно, никто тебе ничего сделать не может. И ты приехал в какую захотел страну, и у тебя есть доступ к твоим деньгам. Все, тебе плевать, какие банки, еще что-то, тебе все равно абсолютно. Жена захочет развестись, да разводись, пожалуйста. Да разводись, да я у тебя все заберу, ах ты козел, ты плешивый, ну забирай, давай, давай забирай. Все, а у тебя один счет в Сбербанке на 1500 рублей, разделили пополам по 750 рублей и все.
А все остальное в биткоинах, да. А кто, кто у тебя биткоин заберет? Никто не заберет биткоин. Что это она у тебя, жесткий диск унесет, что ли?
При разводе биткоин не поделишь, ибо биткоина нет, по сути, пишет Бату. Вот именно, Бату! Вот именно, об этом я и говорю. Единственное, что кажется ненадежным само, сам этот финансовый инструмент, да, биткоин. А вдруг он упадет в цене еще как-то? Ну, не знаю, если на 50% он не падает, не упадет в цене, по вашим прогнозам, тогда можно вкладываться и все, и разводиться спокойно. Вложился в битки и развелся. Все, забирай, давай, что, расческу бери, вот, телевизор можешь половину отпилить себе забрать. У меня денег нет, я нищий, у меня ничего нет. Сколько семей сейчас я вот подорвал этими своими вещами? Вот пока государство думает о том, как бы вам плодиться и умножаться, пока вам придумывают материнский капитал за первого ребенка, я вот такие вещи говорю в эфире, мне, конечно, должно быть стыдно, и мне, объективно говоря, стыдно. Зачем я вам подсказал? С другой стороны, я вроде как мужикам подсказал. Женщины, дорогие, пока вы контролируете финансы семейные, уходите в биток. Потому что завтра этот козел найдет себе молодуху, да? И все, и упорхнет с биткоином со своим. А вы останетесь у разбитого корыта. Вам оно надо. Уходите в биток, как вариант. Или какие-то другие варианты еще рассматривать. Вот вы выйдете вы с битками и купите, например, машину. Налога к вам придет. Говорю по факту, пишет Давид. Так и не покупайте машину. Зачем вам машина? Вот каршеринг есть. Вот есть такси. Не надо ничего покупать. Жилье тоже не надо покупать. Можно всегда в аренду и все дела. Мат-капитал разрушает семью. Говорят, типа, мужик теперь не нужен, пишет Джек. Ну как не нужен мужик? Мужик всегда нужен. Любовь. Секс элементарно. Это вот, говорят, в Советском Союзе секса не было. В России-то секс есть. Ну вот, как это мужик не нужен? Нужен? Или вы имеете в виду, не нужен на постоянной основе? То есть можно просто там какого-нибудь ухажера, который приходит, уходит. Вот такое может быть, да? Сколько сейчас за второго ребенка дают? Там в совокупности за первых двух. За первого что-то 440, за второго, по-моему, что-то плюс 2. Ну, короче, 660 за двух. Вот как-то так выходит. Ипотека укрепляет семью хотя бы на 10-15 лет, пишет Бату. Ну и отлично, это значит, что ребенка уже успеете поставить на ноги за это время, правильно? Но 10 нет, 15 уже неплохо. Если успел в институт поступить, так это вообще прекрасно. Можете уже потом тогда и разводиться. Конечно, это будет неприятно для ребенка, но он уже и не ребенок будет в тот момент. Он уже будет более-менее взрослый человек и почти себе самостоятельный. Полегче ему будет перенести эту сложную процедуру, если вдруг родители так решили, но тем не менее. Так, мат-капитал 616-617, пишет Михаил Романов. 616 тысяч 617 рублей. Ипотека не укрепляет, есть примеры, пишет Руслан Соколов. Но там, видимо, нечего было укреплять, раз ипотека даже не скрепила людей, Руслан. Хотя, кстати, вот вы мне сейчас сказали, и я понял, что вы правы. Потому что я вот помню, у меня есть товарищ, у которого была совместная ипотека, но это никак не укрепило его отношений, а отношения эти исчерпали себя, и вот так. Не понимаю, куда пишут Гудошникову, пишет 12-й. Как не понимаете? Пишут в телеграм-канал, телеграм говорит МСК-бот, и на смс-портал, вот куда вы написали, 7373948. Бот в телеграм не работает. Работает 12-й, что вы? Давайте я сейчас еще раз, я иногда это делаю, я проведу такую, не то что воспитательную, да, беседу, но совет я сделал, как вам это сделать. Вы должны зайти сейчас в Телеграм. Заходите, давайте. Заходите в Телеграм. 12-й, вы зашли? Телеграм. Так. В Телеграме вы в поиске по сообщениям и людям ищите. Знаете, да, вот там вот есть такая строка. Говорит. Латиницей пишите. В одно слово. Говорит. МСК. К. Вот буква К, как наша К. Это не Си, а МСК. Бот. Получается, говорит. МСК. Бот. Одно слово. Латиницей. Вам высвечиваются чаты и контакты. среди которых будет «Говорит МСК-бот» и красная, красный значок. Ну, точнее, значок-то белый, такая вот сеточка, да, и буква «М» на красном фоне. И это и есть наш бот, в который вы можете подключиться и с этого момента начать нам писать. И судя по тому, сколько людей сейчас подключились, я делаю вывод, что мне надо, наверное, почаще объявлять наши кота. Я что-то, что-то страшное происходит. Но мне кажется, за один раз тут несколько сотен человек подключились. Вот некоторые пишут, меня видно, да, видно, проверка связи, да-да-да-да. Этот рабочий бот, да, рабочий, 1, 2, 3, проверка связи, да. Я просто не смогу вам всем ответить, потому что очень много сообщений пошло. Бокс, вы пишете, меня видно, видно, крутяк, просто писать, Димас, да. А у вас видно, пользователи? Бегин говорит, ну вот я вижу только ваше имя и все, больше ничего я о вас не знаю. Я думала, меня не видно. Видно, пожалуйста. Ого, да. Слушайте, надо было раньше это сделать. А может быть, мне тогда сейчас и в деталях объяснить, как нужно подписаться на мой телеграм-канал? Может быть, вы это тоже не умеете? Ну, на всякий случай, мало ли. Смотрите, вы также заходите в телеграм. Вот что, заходите в Телеграм, то же самое. Вот вы сейчас подписались. Я рыдаю, пишет Дим, серьезно? Вы так долго не могли нам писать, потому что не знали, как подписаться на бот. Слушайте, извините, но я просто не знал. Кайф какой-то, пишет наш слушатель. Да, пожалуйста, давайте, сейчас научу подписываться на меня. Вы заходите в Телеграм, здесь поиск по сообщениям и людям. Набираете по-русски «Гу». Гудошников. Я не гудожников, а гудошников. Там появляется, значит, мое великолепное лицо, вот, с подписью «Гудошников». Я там на фоне... Ну, это я вообще на телевидении, на «Звезде», ну, просто в студии сфотографировался, и просто я там был причесан, и даже на мне был такой какой-то пиджак, китель, что-то такое. И я подумал, что это... подходящая фотография, ну, чтобы не в майке, да, чтобы как-то вот более-менее презентабельно, вот, это все выглядело. И все, и подписывайтесь, это я, вот. Очень все просто и элементарно, давайте. Я вас всех жду. Кстати, я у Russia Today потырил инфографику, они сделали по назначениям в правительстве, это хорошо, новый кабинет министров, так и называется, и вот тут три... такие картинки, где вы можете увидеть новых министров, переназначенных министров, ну и вообще весь кабинет министров, который назначен или переназначен, там, ну, как хотите, посмотреть, полистать, я думаю, вам это будет полезно. Санек спрашивает, меня видно? Да видно, вот все, кто зашел в Телеграм, говорит МСК-бот, вот, говорит МСК-бот, нашел и подписался на него, я вас всех вижу, ваше сообщение я буду видеть в любой момент. Так что нет никаких проблем. А что мне? Только 4 к тебе. Что 4? 4 разных меня есть, что ли, в этом, в Телеграме? Вы не на меня, что ли, все время подписываетесь? Ну, не знаю. Тогда как? Тогда можно по-английски. Просто наберите по-английски «Гудошников». Вот. Латиницей через 2 «о». От слова «хорошо». «Гудошников». Это я так когда-то сделал, потому что мне кажется, хорошо, когда хорошо. А, не, слушайте, у вас тут вы хорошо прям подписались. Да, все, я понял. Короче говоря, просто так говорить название Телеграма бесполезное занятие. Что нашего бота, что моего Телеграма. Надо объяснять, как это делать. Но я надеюсь, что вот сейчас я прояснил все эти позиции. И мы пойдем дальше, правильно? Все, я во всех раз приветствовать в нашем Телеграм-боте. Имейте в виду, что вы можете писать в любую программу, которая вам нравится, любому ведущему, который вам нравится. Ну, или не нравится, но, с другой стороны, если вам не нравится, лучше не слушать просто. Вот, вы можете туда писать, и у вас будет такой вот контакт, интерактив. Ну, желательно, конечно, по теме писать, а не отвлекать на всякую чепуху, да? У нас люди особенно серьезные, я-то, понимаете, так, весельчак. А есть люди абсолютно серьезные. Женя Волгина серьезный, Юра Буткин, очень серьезные люди. Поэтому им серьезные по теме. 9:22, мы идем дальше. Телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. Алена Водонаева ответила Володину на предложение оштрафовать ее на 100 тысяч рублей за слова о материнском капитале. По мнению телеведущей, депутатам следовало бы начать штрафовать себя за нелепое высказывание. Пусть за свои слова сначала заплатят Милонов, Власовы, а также Скобеева и Охлобыстин. Охлобыстин! Можно вспомнить Ольгу Гладских, которая будучи чиновницей и так далее. Слушайте, у меня вот один вопрос. Вот у нас появилась такая вот на горизонте звезда, оказывается. Она из «Дома-2», вот это Алена Водонаева. Она резко высказывается по теме материнства в России, мол, логика очень простая, там, зачем плодить нищету, да? Ну, то есть это вот традиционно, из года в год меняются лица, а слова одни и те же. Это примерно так же модно, как говорить, давайте вынесем тело Ленина. То есть обязательно появляется какой-то персонаж, который говорит, вынести тело Ленина. Вчера, кстати, Кононенко очень смешно у себя в телеге пошутил, я поржал от души. Он говорит, все эти изменения в правительстве Путин затеял для того, чтобы никто в день смерти Ленина не впервые за 30 лет не предложил вынести его из мавзолея. Действительно, вчера никто этого не сделал, а вчера как раз была та самая дата, когда надо было это предлагать в очередной раз. Ну и вот эта Водонаева, она не оригинальна в своих мыслях, потому что откуда бы у нее могли быть вообще мысли, да еще тем более оригинальные. Она предлагает не рожать, потому что зачем плодить нищету, стране не нужны дети и так далее. Но меня больше здесь поражает другое. Вот с ней действительно заочно дискутирует в том числе и господин Володин. И президент даже отреагировал в определенный момент. Ему сказали, что вот есть такие люди, которые так говорят. Он сказал, ну что, это какие-то идиоты. У меня один вопрос. И этот вопрос я его оставлю вот так вот, повешу в воздухе, да. Зачем дискутировать с невнятными какими-то людьми? Ну, то есть, зачем? Ну, неужели нет элементарно каких-то там блогеров, пусть они будут провластных взглядов, которые могут подискутировать вот конкретно с этой блогеркой, как говорится? Зачем? Мне всегда казалось это странным, когда люди, занимающие очень ответственные, серьезные, большие посты, дискутируют с, ну, по-хорошему, с ноунеймами. Ну, то есть это вот как, не знаю, вот сейчас бы господин Володин спорил бы с Гудошниковым. Ну, с какой бы стати он бы спорил с Гудошниковым? Ну, с какой стати? Зачем это делать? Это только прибавляет очков спорящему, да, вот этому, которому отвечают. А тому, кто отвечает, это очков никак не прибавляет. Почему? Потому что это старая такая схема, которая всем давно известна. Схема хайпа. Как она устроена? Очень просто. Вот есть человек, которого знают все, и есть человек, которого не знает никто. Тот, кого не знает никто, кусает того, кого знают все. Кусает до тех пор, пока тот, кого знают все, не ответит. Как только тот, кого знают все, отвечает тому, кого не знает никто, этого никого начинают все знать. Элементарная схема, простая, известная уже тысячи лет, наверное, с момента появления человека разумного как такового. И вот зачем? Получается, что искусственно раздувается значимость вот таких персонажей там из какого-то «Дома-2» и еще чего-то. Уже же хоженая такая история. Так рано или поздно она еще и в президенты будет баллотироваться. Ну вот это опять начнется, да? Опять она там соберет какие-нибудь свои 0,1%. Вот, свои подписчики там за нее проголосуют какие-то отчасти, те, которые не накручены. И все. Ну, то есть, зачем? Не знаю. Ну, вот, может быть, это скучно просто. Может быть, хочется развлечься. Но я всегда говорю всем, ну, как всем? У меня нет возможности говорить напрямую. Ну, вот я из эфира говорю. Я всем говорю людям властным. Гнобите Гудошникова. Я сейчас серьезно говорю, это ко всем, к министрам обращаюсь там, к председателю правительства, тут ко всем. Вот прям про Гудошникова высказывать, вы можете каждый день, прям с утра там, в Телеграм, еще куда-то там, слушал программу Гудошникова, там, невозможно, что за ад, там. Он не прав в каждом слове, я буду благодарен, по-настоящему. Даже если, я, конечно, понимаю, что вам просто, им просто нравится, что просто нравится моя программа. И они не могут ругаться. Ругайтесь, ругайтесь. Я вас прошу, поругайтесь на меня, пожалуйста. Сделайте это. Да, у Водонаева 2 ляма подписчиков, а ее никто не знает. После этого станет 5, и все будут знать, пишет Нилс Майкл. Ну и что 2 миллиона подписчиков? Слушайте, вот серьезно, я же изучаю интернет, да? Смешно звучит, конечно. Я изучаю интернет, да, у меня кандидатская по интернету. Так вот, я изучаю интернет, и там в интернете я видел людей, которые абсолютно вообще никто, вообще ноль, какая-то молодежь непонятная, вообще нигде не видел, никогда. У них по 1 миллиону подписчиков, по 2 миллиона подписчиков. Их никогда не было на никаком телевидении, они никакие не певцы, они не участвовали в никаких шоу. Нет. Они делают свои какие-то вещи там на своем ютубчике или где-нибудь в инстаграме, и у них по 1 миллиону подписчиков. Есть реально женщины, вот я говорил, женщина, в чем заключается суть ее контента, да, вот содержание, наполненности. Какая у нее информация в инстаграме? Она живет в большом доме, у нее дети и собаки, и она покупает иногда что-то в магазине и готовит. Все! 1,5 миллиона подписчиков. 1,5 миллиона подписчиков. Ничего? Как такое может быть? Да вот так. Потому что собрать 1,5 миллиона с аудиторией в несколько миллиардов можно. Мы с вами недавно обсуждали... Да, в несколько миллиардов, потому что есть мир. Помимо России есть еще и остальной мир. Мы недавно с вами обсуждали девочку, она русская, да, ну, живет она, по-моему, в Америке, там, с родителями своими, у них какой-то YouTube-канал, детский контент, абсолютно идиотский, то есть вот для взрослого человека, когда смотришь, это полная какая-то бредятина, полная. Детям нравится, это самое главное, и у нее там что-то около 40 миллионов подписчиков. Вы ее знать не знали на тот момент, она самый высокооплачиваемый, так скажем, блогер из России, как говорят. Мы это с вами обсуждали. Она заработала за год что-то там, я сейчас боюсь предположить, ну, больше 10 миллионов долларов, по-моему, если не ошибаюсь. 18 миллионов долларов, что-то такое. Вы можете перевести в деньги, в русские, и это будет страшное дело, в российские, да, в рубли. Вот такие дела. Вы ее никто не знаете, никто ее не знает. Она никак не влияет на политику. Она просто девочка, родители которой, делают контент, где девочка, их дочь, главная героиня этого контента. Все. Но стоит ли дискутировать человеку от власти с такими людьми? Я считаю, что нет. Ну, о чем дискутировать? Ну, окей, у вас есть там 2 миллиона подписчиков, допустим. Вот есть это какая-нибудь там модель или, не знаю, светская левица. Вот она туповата. Вот у нее есть 2 миллиона туповатых подписчиков. И что? Вы хотите каким-то образом им что-то доказать? Навряд ли, я сомневаюсь. Люди умные, все прекрасно понимают. Тогда зачем? Ответа у меня нет. Вот у меня ответа, честно, нет. Может быть, если бы я был на месте тех, кто отвечает на это, может быть, я бы смог вам объяснить, почему. Новости давай, говорит Фритюр. Слушаюсь и повинуюсь, белый господин. Девять 9:35 в Москве. Я вот считаю, в Москве решили не заваривать мусоропроводы. Как это неожиданно. А что, они мешали кому-то? Их зачем их нужно было заваривать? Может быть, вы мне напишите по этому поводу хоть что-то, мне интересно. Мне всегда казалось, что мусоропровод — это такая великая вещь. Можно далеко не ходить с мусорным пакетом, выбросил и пошел. Как хорошо, как прекрасно. Ладно, обзор печати. Вы напишите, если у вас есть проблемы какие-то с мусоропроводами. Яркий свет второго плана. Тихая звезда Валентина Талызина. Персона. Это материал в аргументах и фактах. Зимняя жара. Почему в Россию никак не приходят морозы и снегопады? И, видимо, есть ответ на этот вопрос, опять же, в аргументах и фактах. Более 80 поездов Москва, именно они так и называются, запустят на 5 линиях метро в 2020 году. Я вообще надеюсь, что побыстрее будет обновляться метро, потому что старых все равно поездов много, по моему личному ощущению. Но вот эту информацию вы можете почерпнуть в «Вечерней Москве», почитать посерьезнее, там побольше, так скажем, выяснить для себя. Кадр-бланш «Белый дом» заняло правительство, согласное с самим собой. «Коммерсант», пишет материал,
по поводу новых назначений в правительстве. На пути к вертикальному государству эксперты комментируют состав нового правительства. Ну, а мы... А это, кстати, «Новая газета» пишет такой материал. Проводы были завоеваны в течение 2 лет, было очень... Проводы были завоеваны. Что это значит завоеваны? Наверное, заварены. В течение 2 лет было очень удобно, потому что все выносили мусор аккуратно в пакетиках, в контейнер, никакого запаха, все чистенько в подъезде. Завоеваны. Или завоеваны, или заварены. Вот, Андрей, не знаю, что у вас там было написано. Плюс правительство, возможно, стимулирует раздельный сбор, пишет Игорь. У нас заваривали в доме, чтобы не было крыс и тараканов, пишет Любаша. А мы идем дальше. Варламов пишет, что мусоропроводы — это рассадник крыс, тараканов и грязи, так как пакеты рвутся, и пищевой мусор остается в мусоропроводе, пишет Толя. Ну, раз Варламов сказал, значит, так оно и есть. Чё, Варламов хороший, значит, у него прекрасный стилист, мне кажется. Люди боятся крыс и вони, общедомовые чаты испестряемы. Как вам такое? Войной за заваривание или против, пишет Родион. Да вы что? То есть это все очень серьезно. У нас заварили, мусоропровод был на кухне, пишет Георгий. Но это, наверное, не очень приятно, когда мусоропровод на кухне, да, Георгий? Скорее всего, все-таки зловоние это распространяется по дому. А мусоропровод — это антисанитария, пишет 25-й. Как разделять мусор с помощью мусоропровода, пишет Джекпот. Ладно. Давайте, просто я вам скажу тогда еще раз, что в Москве решили не заваривать мусоропроводы. Заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Буряков назвал такой метод способом негативного стимулирования раздельного сбора мусора. По словам чиновника, строить в столице мусоросжигательные заводы тоже не планируется, передает «Российская газета». Мусоросжигательные не планируются. А вот мусороперерабатывающий, может, и планируется. В Москве с 1 января началась программа по раздельному сбору мусора. Твердые коммунальные отходы вывозят мусоровозы. Во дворах установлены баки для пластика, алюминия, бумаги и смежных отходов. Серьезно? А я не знал. Ну, в смысле, я за этим прям совсем не слежу. Я в этом смысле безответственный гражданин. И давайте тогда немножечко поговорим на эту тему. Серьезно, есть какие-то разные баки. У меня, во-первых, мусоропровода в доме нет. Во-вторых, я мусор не выношу. У меня есть специальный раб для того, чтобы вносить мусор. Поэтому я... Это не моя проблема, да. Это не проблема белого человека. Этим занимается женщина. Или вообще, кстати, вот мусор выносить — это дело мужское или женское? Скажите, пожалуйста. Вот мусор выносить — это дело мужское или женское? Это вот когда говорят, есть домашние дела, мужские и женские. Мусор выносить — это мужское или женское дело? Мужское, 134-21-35. А то, может быть, я неправильно делаю. И буду сам выносить тогда. Выносить мусор — это мужское дело. 134-21-35. Это мужское занятие. Настоящие мужики выносят мусор. 134-21-36. Не, это женское дело абсолютно. Уборка там. Это не мужское дело. Нет. Женщины выносят мусор, мужчины не выносят мусор. 134-21-36. Женщины выносят мусор. Женщины не выносят. Мужчины не выносят, да. Женщины. 134-21-35. Выносить мусор — это мужское дело. 134-21-36. Выносить мусор — это женское дело. Мне так интересно. О, чувствую я. Неправильно распределил обязанности. Эх, придется... Слушайте, пожалуйста, проголосуйте по второй позиции. Пожалуйста. Я не так не хочу выносить мусор. Это так противно. Что может быть противнее того, чтобы выносить мусор? Наверное, только мыть посуду. Но есть посудомойка. А если есть посудомойка, то это уже не так противно. А мусоровыносилки нет. Правильно? Будьте вы людьми. 134-21-35 — это мужское дело выносить мусор. 134-21-36 — это женское. Вы специально меня троллите? Вы издеваетесь, что ли? Алло, здравствуйте. Никаких теперь у меня. Да, пожалуйста.
Алексей, доброе утро, Андрей, Москва.
Да, пожалуйста.
По голосованию, мне кажется, выносить мусор — это дело того, кого больше раздражает запах из мусорного ведра, который как правило, стоит на кухне. А что касаемо мусоропровода...
Давайте расширим. Если есть собаки, и собаки не твои, то кто выносит мусор?
Если есть собаки, и собаки учуяли в мусорном ведре что-то, что им понравилось, то тогда на самом деле мусор будут выносить оба проживающих в квартире, собирая за собакой и матеряя ее, на чем свет стоит.
Ну вот какой-то такой, да. Но ведь вот чья собака, тот и выносит, правильно?
Ну вот смотрите, вы живете вдвоем. У вас на двоих одна собака. Вот она ваша или ваша спутница? Или спутник?
Не моя, я никогда не заводил собак.
Хорошо, но вы живете с человеком, который завел собаку,
да,
правильно?
Да.
Следовательно, вы смирились с тем, что,
да,
что эта собака будет жить вместе с,
да,
вами.
У каждого свои минусы, и у кого-то этот минус — это собаки.
Согласен, да, с вами. Значит, у этого человека есть какой-нибудь хоть небольшой плюс, который перевешивает собаку. Угу.
Есть, всегда есть. Любовь перевешивает собаку.
Любовь, я надеюсь, не к собакам.
Нет, ни в коем случае. К ним только и постоянная ненависть и упреки постоянные. И, мол, что ж ты такая безмолвная дура, вот так вот собакам обычно говорится. Что ж ничего не понимаешь, когда ты уже начнешь говорить. Что ж ты?
Ладно, оставлю это без комментариев, да, утром какие-то мысли не теле.
Да.
Что касаемо мусоропровода, на самом деле тема достаточно спорная. Я приведу пример. Я живу в квартире, ну, скажем так, это хороший дом, где основной контингент, ну, не дом, скажем, подъезд, да, примерно одни люди по и культурному воспитанию, и по финансовому состоянию. И мусоропровод существует в доме. В доме были голосования, заварить его или не нужно, но пришли к тому выводу, что если где-нибудь сломается крышка от мусоропровода, или если мусоропровод начнет условно плохо пахнуть, его заваривают по всему стояку. Все ударили по рукам, 7 лет живем, нюансов никаких не было.
А, ну то есть все следят просто внимательно, да, за этим вещами.
Да. Приведу второй пример. Меня 5-6 лет назад дернул, не знаю кто, купить родителям квартиру в доме, в которой были переселены люди из хрущевок. Вот когда выходишь на лестничную клетку, вот этот запах пота, пороха и коня, как я его называю, он везде. Мне кажется, действительно очень много зависит и от культурного пласта, и от людей, которые проживают. Если люди привыкли гадить, ну приехали из деревни, там полжизни они ходили по большому и по маленькому на двор. Повезло им, да, перебрались в город герой. Ну а почему часть этой деревни вместе со своим гаражем не привезти его в город герой? Ну вот, может быть, немного грубо и немного обидно для тех людей, которые переехали, но это реалии, Алексей, с которыми мы либо миримся, либо мы, как во времена Леонида Ильича, просто закрываем Москву и всех этих пахнущих людей за 101 километр. Кто сейчас никто это не сделает. Мы с вами реалисты, мы прекрасно понимаем.
Вы даете. Вы какой-то человеко-ненавистник.
Нет, почему? Я люблю людей, но я все-таки, скажем так, сторонник того, что если человек куда-то приехал, первую очередь он должен воспринимать правила и потребности людей, которые здесь уже жили давно.
Но позвольте, вам вот пишут, что в хрущевках-то как раз коренные и жили.
Коренные, безусловно, но опять коренному рознь, по большому счету. Есть коренной условно академик, да, есть коренной рабочий, который не привык. Жить как академик.
Ну, я понял.
Все уважение к рабочему.
Я понял. Спасибо большое. Ну, тут, конечно, всплеск эмоций по вашему сообщению. Давайте я прочитаю корректные. Штраф товарищу 100 тысяч за такие слова, пишет Дэн. Что он такое несет? Я из деревни почище москвичей буду, пишет Алекс. Понаехала, блин, лимита поганая. Москва вам что, резиновая? Говорит Фритюр. Фритюр? И вы тоже, что ли? А я думал, что вы человек хороший. У меня в подъезде живут большая часть свиньи, пишет Петрушка.
При наличии мусоропровода они умудряются выбрасывать мусор в окна, который потом не только валяется, но и висит на ветках. Район Вишняки. О, на Петрушке вообще какая-то страшная история творится. Но я коренной, мои предки в Москве с начала 18 века, пишет Ильич. Говорит, бред, люди на селе есть такие чистюли, в Москве таких нет, пишет Дмитрий Соловей. А мы советом дома заварили мусоропровод, пишет Мышел, не пахнет и замечательно. Интересно, стая волков в центре Калуги растерзали собаку. Есть видео, пишет Ларек-Марек. У вас есть видео? Или вы спрашиваете меня, потому что вы не поставили ни вопросительный, ни восклицательный знак. Эй, я живу на 120-м километре, не надо сюда никого, пишет Панк. Интеллигент вшивый, пишет Джек. Снобизм москвича, полностью его поддерживаю, пишет Нина. Чистоту нужно начинать с себя, пишет Никитец Лосев. Ну ладно. Да, у нас как-то освежилось теперь вот этот наш телеграм-то, да, бот. Я вот вас научил на него подписываться, стало интересно. Полподъезда сдают квартиры узбекам. Это жесть! Вони бычки повсюду, пишет Дим. Дима, а у меня товарищ, например, я уже не раз про него рассказывал, он... занимается общежитиями для строителей. В том числе там приезжают люди из Средней Азии, в том числе там есть из Киргизии люди, есть из Узбекистана, есть рабочие из разных отдаленных уголков нашей страны. И он вот говорит, что как раз нельзя обвинить, например, узбеков в нечистоплотности. То есть вот он утверждает, мой товарищ. Я ему склонен верить. Почему? Потому что, ну, я не помню ни одного случая, чтобы он мне вообще, в принципе, врал. Ну, он, в принципе, человек честный. Он сам ростовский, вот, если уж прям совсем интересно, из Гуково. То есть это наш абсолютно человек, он вряд ли будет что-то выдумывать там специально для того, чтобы что-то мне рассказать там, плохое про кого-то или хорошее. Он говорит, как есть. Люберцы, мусопровод заварен, нет проблем отсортировать и вынести во двор, пишет Илья Филь. Свежо стало, Лимита научилась подписываться на телеграм. Ага, теперь здесь вонять будут, просто ору, пишет Фритюр. Фритюр! Что с вами случилось? Что такое? Девушка бросила, зарплату не заплатили. Что случилось, Фритюр? Вы же были хорошим человеком еще 10 минут назад. А теперь кто вы? Ладно, и давайте остановим голосование. Это для меня важно было. Я сам для себя провел голосование, чтобы знать. 92% радиослушателей говорят, что выносить мусор — это барабанная дробь, мужское занятие. Вы все мне испортили. Вы все мне испортили. У меня была стройная концепция быта, где выносить мусор было не мужское. А вы мне сейчас вот говорите, что это мужское. Вы ничего не понимаете. Вы все живете в несчастливых семьях. У вас у всех плохие отношения. И 8% счастливчиков абсолютно верно говорят, что выносить мусор — занятие женское. Абсолютно женское. Какое еще? Почему оно мужское? Ходить в магазин, выносить мусор, мыть посуду, убираться дома. Вот! Женские занятия, да, это женские занятия. А мужские занятия какие? Критиковать, поучать, лежать, читать. Вот мужские занятия. Предъявлять претензию, почему она не читает, когда она выносит мусор и готовит постоянно, правильно? И моет посуду. Все, 8%. Вы живете, я уверен, у вас счастливые семьи. 92% муч. Под каблуки! 92%. Страшно. Раз в 5 лет прикрутить полку. Мужское занятие, пишет Георгий. Да? Не, ну а что? А если раз в 5 лет никто ее не прикрутит, так она и не будет прикручена? Каждый дурак может выносить мусор, а прикрутить полку не каждый дурак может. Правильно? Каждый дурак с отверткой может прикрутить полку. Только. Лишь. А для этого должна быть отвертка. А мужское занятие оно какое? Купить отвертку. А желательно дождаться, когда тебе подарят набор инструментов на день рождения. Конечно, да. И хранить, быть хранителем набора инструментов, это должен делать каждый мужчина. Посадить дерево, родить сына, построить жену. Знаете эту шутку, да? Посадить печень. Ну ладно, построить дом и купить себе набор инструментов или подаренный, чтобы он был. И хранить его. Хранитель инструментов. Потому что, а вдруг когда-то все-таки понадобится. Говорите, эти 8% могут чего хотят, но они все равно будут выносить мусор, пишет Джек Поттер. Лишний повод свалить из дома просто, Джек. Мне один слушатель написал,
Смешную вещь, говорит, жена одного друга запретила ему выносить мусор, потому что он уходил выносить мусор, возвращался через несколько часов и пьяненький. Вот. И она ему строго-настрого запретила. А он хитер. А? 92%. Think about it. Пару раз так сделаете, и вот вы уже и не выносите мусор. Ага. 23-й говорит, как писать в Телеграм? Ну, я уже объяснял, еще раз давайте объясню. Находите в поиск по сообщениям и людям, есть такая специальная строка в Телеграме, пишите там в одно слово латиницей, не нашими буквами, а их буквами. По-английски давайте так скажем, по современному, по-английски, латиницей. Говорит МСК бот. Все в одно слово. И вы найдете тот самый наш бот, через который можно писать в эфир. Вынос мусора, дело общее, гадят оба, пишет Лариса. Ладно, давайте я вам расскажу еще одну интересную вещь. Сегодня, кроме правительства, мало на самом деле новостей, но митрополит Волоколамский Илларион объяснил происхождение многомиллионных доходов. У него многомиллионные доходы. Значит, председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата заявил, что живет на гонорары за книги, фильмы и музыкальные произведения. Да, знаменитые. Апостол Павел зарабатывал на жизнь изготовлением палаток, а я зарабатываю интеллектуальным и творческим трудом, сказал Илларион в интервью РИА Новости. В качестве примера он привел шеститомник об Иисусе Христе. За каждую книгу он получил около 300 тысяч рублей, еще порядка 700 с прибыли от продаж. Илларион отметил, что имеет квартиру у станции метро Третьяковскую, которую купил за 6 миллионов рублей 14 лет назад. При этом представитель РПЦ опроверг наличие недвижимости в Испании, о чем ранее написала «Новая газета». Я единственное могу сказать. Купить за 6 миллионов квартиру у станции метро Третьяковская, даже 14 лет назад, это очень большая удача. Что говорить? Просто станцию метро Третьяковская я, в принципе, вижу вот здесь вот в окно. Мы сидим на Новокузнецкой и Третьяковская. Можно ведь перейти под землей на Третьяковскую. А можно вот так взять и посмотреть в окно. Ну да, какие-то дома мне загораживают обзор, но в целом я примерно понимаю, где находится станция метро Третьяковская. И в определенный момент, когда мы только начали здесь работать, я решил все-таки посмотреть цены на недвижимость, которые есть здесь, возле станции метро Третьяковская. Ну, сказать, что они средние даже, я бы не сказал. Хотя есть здесь дома я даже не помню, как они называются. Потому что нельзя жить в таких домах. Вот, из плиты. В них могут быть цены по 6 миллионов. Ну, во всяком случае, 14 лет назад точно могли быть, если это однокомнатная квартира. Если же речь идет о каком-то любом доме другом, то вряд ли здесь есть такие цены. И 14 лет назад, я думаю, их не было. Я вот, например, в Москву приехал 10 лет назад. И сказать, что за 10 лет существенно изменились цены на недвижимость, я не могу. Потому что все эти 10 лет я за ними наблюдал. Мне было интересно. Я сначала мечтал, потом копил, потом накопил, но и не стал ничего покупать, потому что нет. Это все равно все не то. Я вам так скажу, если квартира не с видом на Кремль, какой в ней смысл? Ну, объективно говоря, если квартира не с видом на Кремль, какой в ней смысл? Никакого смысла нет. Она может быть в любой точке Москвы, если она не с видом на Кремль. Вообще, без разницы. Она может стоить сколько угодно, и она не нужна. Все равно ты не будешь никогда смотреть в окно. Единственный момент, когда ты, может быть, посмотришь в окно, это если там Кремль. Все. Соответственно, мы прекрасно с вами знаем, мы все информированы, из каких домов виден Кремль. Мы можем зайти всегда на соответствующие сайты, занимающиеся недвижимостью, посмотреть, сколько стоит, понять и расстроиться, и забыть, например. Или стремиться. Стремиться и еще раз стремиться. Правильно? Сказки какие-то, пишет Кукоцкий. А что? А почему сказки? Сказки в смысле 6 миллионов за квартиру? Здесь, возле Третьяковской. 10 лет назад в Балашихе столько трешка стоила в новостройке. Ну да. Панельные дома, не плиточные. Точно, панельные. Извините. Я просто, когда стал очень богатым, я начал говорить на богатом языке. А когда человек говорит на богатом языке, он забывает язык, бедный язык. Знаете, есть богатый язык. Когда ты начинаешь вдруг говорить там Круазье, Бриуни. Дома плиточные. Нет, не знаете? Мне не нужен Кремль в окне, это комплексы приезжих из-за Уральских гор, пишет лимузин. Ой, да, конечно. Нет, это, конечно, комплексы, но с другой стороны, вы же понимаете, что... что это круто. Ну, это круто. Да, так вот он какой ваш бот, пишет Татьяна. Да, вот он такой наш. Курвазье надо еще. Да, курвазье. Так есть одна девушка с квартирой с видом на Кремль, пишет Ларек-Марек. Ну, Ларек-Марек, вы, конечно, шутник большой, но давайте не будем шутить в эту сторону. Я живу на третье, 47 лет. Не было здесь квартир в 2006 году. Видимо, ну, я понял, на Третьяковке. Не было здесь квартир в 2006 году по 6 миллионов, пишет С. Ну, вот видите, надо уметь торговаться, понимаете, вот как-то с Божьей помощью, может быть. Вы, наверное, человек неверующий, вот вам по вере вашей и дано, понимаете, надо просто поверить, что есть квартира за 6 миллионов на Третьяковке, она вам будет дана. Вы просто не можете поверить, понимаете? Вы как апостол, который пошел к Христу по воде и в определенный момент усомнился в том, что можно ходить по воде, и начал тонуть. И Христос подал ему руку и сказал, ну что же вы такие маловерные, да, вернул его на судно, так скажем. Вот, лодку. Вот. Что вы такие маловерные? Вот вам нет, вы не верите, вот оно и нет поэтому. Поэтому вы вот думаете, что все здесь очень дорогое, да? По 10, господи, это же 10 миллионов. Извините, пожалуйста, да, по 30 миллионов, по 40, по 100, по 120, по 150. Вот оно у вас и выпадает в поиске все время. А верили бы, что 6, было бы и 6. 14 лет назад 6 миллионов, это было больше 250 тысяч долларов, а сейчас меньше 100, пишет Олег. За 6 миллионов это закуток с мусорпроводом, что ли, пишет Алексей Колпаков. Но вы мне про доллары, кстати, вот написали. А что, у нас недвижимость как-то относительно долларов росла или падала? Мне показалось, что нет, вот честно сказать. Вот как стоила однушка убогая где-то 5 миллионов в Москве, так она и стоит примерно 5 миллионов в Москве, это убогая однушка. Ну, бывает 4,5, бывает 5,5. Разве что-то изменилось в этом смысле? В Хрущевке какой-нибудь, далекой от ТТК, ближе к МКАД, ну, где-то 5, да? Правильно? За 7 продали, пишет Фритюр. Ну, молодец, Фритюр, вот тут хитрец. На. Меня видно, Марыч говорит? Да видно, видно. Я в эфир попал, и как говорит, в эфир вы попали, все хорошо. Слышу рекламу дорогой недвижимости, всегда вопрос, кто это покупает, говорит кот. Люди, разговаривающие на богатом языке, Фред, имейте в виду. Вы Фред и кот, как-то вот. Повесьте фотообои с Кремлем на окно, будет вам счастье, пишет пещерец. Но нет, это же не то, что нужно. Вы же понимаете, основная цель-то у меня какая? Я же когда напротив Кремля буду жить, я обязательно буду вам об этом говорить всегда. Порождаю в вас волны зависти. Конечно. Ну, конечно. Я говорю, буду жить напротив Кремля? Ну, никакая квартира, если нет вида на Кремль, она не нужна, в принципе, в Москве. Только с видом на Кремль. Когда я так буду жить, я буду... А? Нет. Только на Кремль. Для чего? Я буду фотографировать, а все остальные будут завидовать. Все. Да, все остальные будут завидовать. Да, транспортная доступность позволяет жить и у МКАДа, пишет Александр Смидт. Ну, может быть. Плагиат, об этом уже говорил Доренко. Ну, ведь правильно говорил, лимузин. Ну, ведь правильно говорил. А почему, если человек говорил правильно, мы должны от этого отказаться? Нет? Мы должны с этим согласиться и нести это в массы. 10:00, я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.